Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, Галина Владимировна Соболева и Роман Владимирович Метеличенко. Первую мировую ваш дед проходит, получает ранение, как я поняла, да? Угу. Дальше-то что с ним было?
В советское время он преподавал в артиллерийском училище в Москве. То есть вот то, что он очень хорошо умел, то, что он хорошо знал. Они никуда не уехали, они не эмигрировали, потому что я это понимаю очень хорошо, потому что мать, наша прабабушка, она была уже очень пожилым человеком.
Да, там была очень интересная история. Собственно, у деда было три сестры и три брата, их было семь человек.
Четыре брата,
и все братья были, собственно, офицерами. Вот его брат Борис Владимирович, он тоже был в белой армии. И вот он ему удалось эмигрировать в Турцию.
Вот он.
Но там тоже его следы теряются. А у старшей сестры был муж, генерал Леонид Лупаков, который был генералом в царской армии. И потом, как и некоторые, и многие достаточно чины такие высокие, перешел на сторону советской власти. И вот я думаю, что благодаря им, собственно, они все выжили и все это смогли как-то, в общем, худо-бедно сохранить. И вот таким репрессиям они не подвергались. Потому что вот этот Леонид, дядя Лёсик его звали у нас.
Мама его дозвала.
Дядя Лёсик, он, видимо, как-то смог их защитить.
Ну, я думаю, здесь еще, конечно, свою роль сыграла фамилия распространенная Андрей или Андрей.
Да, а он везде во всех писал анкетах «сын врача».
Мать, вдова. Конечно,
что офицерский чин, как же он указывал в анкетах?
Он не указывал, он просто... Вот, у нас даже анкеты его есть, что он писал про себя. Он везде писал «не состоял», «не был», «не состоял». Вот так вот.
Мудро.
Занимался он преподаванием, у нас сохранились потрясающие макеты. Вот это вот, кстати, такая... У всех такой был явные способности, явный талант ко всяким изобразительным искусствам, и он еще прекрасно пел. Они еще были музыканты, они очень хорошо. Собственно, бабушка была прекрасная пианистка, прабабушка. Дедушка замечательно пел, и мама рассказывала, что на Арбате, когда он там вдруг бреясь или что-то там, приводя себя в порядок, пел какую-нибудь эпиталаму Гименея, то собирались слушатели под окнами.
Под окнами на улице,
потому что у него был прекрасный совершенно баритон. Это вот таких из семейных историй. А в артиллерийских этих всех училищах он делал сам учебные пособия, макеты из папье-маше. Вот у нас даже сохранились какие-то там горы, реки,
да,
чего-то такое.
С траектории, вот этими траектории полета снаряда. Вот из гнутой проволоки, это все он делал очень тщательно.
Видимо, это ему доставляло особое удовольствие. Вот судя по вот этим всем вещам, даже не сами траектории, как вот их изображение.
Это у нас всегда дома есть.
Когда началась Первая мировая война, они были в Петрограде. И вот этот альбом «Сестры».
Еще одна реликвия, и совершенно невероятная. Это альбом Первой мировой войны «Фронтовой».
Там вся семья как раз в Петроград 15-го года.
Вот. Причем абсолютно не парадный, а просто житейские зарисовки офицерского быта на фронте. Это невероятно.
Да, сестры были сестрами милосердия, братья служили все.
Вообще они прожили в Петербурге недолго, с 11 года по 21, 10 лет. То есть сначала они переехали из Владикавказа, поскольку прадедушка там служил, а дед там учился. После этого они все переехали в Петербург, потому что здесь были, в общем, все вот эти высшие военные учебные заведения, и они все приехали сюда поступать. То есть вот Борис, он учился в Павловском военном училище, а дед учился вот в Константиновском артиллерийском. И они все сюда переехали, и все это время они были в Петербурге.
То есть, получается, мальчики из семьи Андреевых переехали сюда учиться в кадетских корпусах, и мама тоже сюда переехала.
Да, и мама.
И так они оказались петербуржцами, петроградцами.
Да, потому что вот как раз этот Николай Александрович, этот генерал Винтулов, он им покровительствовал.
Да, он жил уже в Петербурге где-то с конца 19 века, где-то, я думаю, с 80-х годов.
Вы знаете, где он здесь жил?
Знаем, да, это на Почтамский переулок, дом 6.
Был, между прочим, у одного из первых телефонов. Я видела телефонную книгу 15-го года, причем в Швейцарии, тоже в одной семье.
Но он был генералом особых поручений, потом он был начальником главного управления ремонтирования армии. поэтому телефон ему полагался.
И вот судьбы тех, кто прошел Первую мировую, сколько членов семьи прошли?
Вот, собственно, Борис после
Он после Павловского военного училища он был отправлен на фронт в 23-й Низовский графа Салтыкова полк, 5-й железнодорожный батальон такой. То есть это, видимо, был какой-то стройбат. Борис Владимирович Андреев.
Красавец.
Да, он красавец такой. Он был еще художником. У нас даже есть, нарисовал Льва Николаевича Толстого портрет. У нас есть его кисти.
Он его рисовал с натуры?
Нет, он не рисовал его с натуры, но он, видимо, был настолько как бы впечатлен его творчеством, что он решил вот его изобразить. Он был награжден орденом Станислава и орденом Анны четвертой степени за храбрость. Ну, дед тоже был награжден орденом Анны четвертой степени за храбрость. А в 1917 году Борис был награжден орденом Станислава.
Это тоже
замечательно. Да, это тоже замечательные фотографии. Вот здесь вот есть, вот, например, Владикавказский кадетский корпус, вот наш дедушка.
Вы знаете, да, где дедушка в этой группе?
Да, конечно, да. Вот это он с такими прекрасными воспитателями.
Просто воспитатель кадетского корпуса провинциального, а у него вид и выражение лица, как у великого князя.
Абсолютно.
С таким достоинством и благородством.
Про вот этот, собственно, такую способность к рисованию. Рома тоже обнаружил, что наш предок был итальянец де Санти.
Это в какой период?
Его звали Франческо Санти. Он был геральдмейстером у Петра I. То есть Петр I его пригласил из Европы для художественного оформления, геральдического оформления гербов, да, и всего.
Вы не знали этого?
Да, к тому, что почему мы дизайнеры до сих пор?
Как вы его нашли?
Я полагаю, что это какой-то
дело в том, что вот что касается Чертковых, да, это в общем их предки, да, Чертковские, по Чертковской линии, по маминой линии.
Это все по маминой линии. Да, потому что вот это все эти Андреевы, Винтуловы и так далее.
Все по маминой линии.
Там, да, там близость.
Это по маминой линии, по линии ее отца, по линии дедушки нашего.
Вот этого все, Владимировича Андреева, по которому мы говорим.
Да. В чем состояла вообще простота? Дело в том, что фамилия Винтулов, она единственная в своем роде. То есть здесь вот нету такого, что вот забил в поиске, да, и появилась куча непонятных каких-то людей с такой же фамилией. Вот фамилия Винтулов, если это в поисковую систему как-то забить, то всегда результатом будет или Николай Александрович Винтулов, вот этот известный генерал, или его отец, который был директором Воронежского Михайловского кадетского корпуса. Поэтому в этом плане это было легко, да, то есть это все как бы лежало в общем на поверхности. Надо было только это как-то все собрать и превратить в какую-то там систему. Но дело в том, что мы не знали, на ком он был женат. И вот когда я это выяснил, а он был женат на Александре Петровне Санцовой, супруга Александра Дмитриевича Винтулова, первого директора Воронежского Михайловского кадетского корпуса, а вот по ее линии уже ее матерью была Екатерина Дмитриевна Санцова, урожденная Черткова. А она была уже внучкой Алексея Васильевича Черткова. Василий Алексеевич Чертков служил в Азове, на юге, и он был основателем городов Екатеринослав, Мариуполь. То есть он был такой, в общем, очень известной личностью. Чертков Василий Алексеевич, генерал-поручик, генерал-губернатор Воронежского, Харьковского и Саратовского наместничеств. Есть вообще на самом деле книга, она вот как раз очень подробно там описывается, все чертковские связи. В основном она идет об Александре Дмитриче Черткове, который был ученым, собирателем древностей, создателем чертковской библиотеки общественной, частной, которая находится в Москве.
Вот. Если фамилию Винтуловы вы знали, а Чертковы вы открыли в своей истории семьи.
Чертковы мы открыли. И открыли тоже по-разному. Вот все вот эти связи, конечно же, сейчас вот открываются всякие генеалогические сайты, можно там вот какие-то связи уже найти.
И встретиться с
неожиданными людьми. Вот мы нашли вот эту Екатерину Дмитриевну Санцову Черткову, и она оказалась родной сестрой вот этого Александра Дмитриевича Черткова. российский ученый, археолог, историк, нумизмат, коллекционер книг, исследователь в области этрускологии и славистики. Он служил в лейб-гвардии конном полку, участник войны 12-го года и русско-турецкой войны 28-29 года. После отставки провел 2 года в Австрии, Швейцарии и Италии. Во Флоренции подружился с итальянским ученым, священником Себастьяно Чампи и заинтересовался итальянскими древностями. По возвращении он поселился в Москве, основатель Чертковской библиотеки, представитель Московского общества истории и древности российских, один из учредителей Московской общедоступной школы художеств, губернский предводитель московского дворянства, член-корреспондент Петербургской академии наук 1842 года, почетный член Московского археологического общества, тайный советник, был женат на графине Елизавете Григорьевне Чернышовой, в браке с которой родились Елизавета Александровна Голицына, Софья Александровна Ермолова, которая была замужем за сыном генерала Ермолова, Григорий Александрович Чертков, который потом впоследствии уже руководил этой библиотекой, которую создал его отец, и Александра Винтулова Черткова. Здесь как раз вот видно, как они породнились, Винтулова с Чертковым. Но что касается Санти, их родители, Александр Дмитриевич Чертковы, Екатерина Дмитриевна Санцова Чертковы, мама была Евдокия Степановна Черткова-Тевяшева, это такой тоже древний род. Матерью ее была Тевяшева Санти Мария Францевна. И она была дочерью вот этого Франца Матвеевича Санти, который был приглашен Петром I в Петербург.
Вот когда вы, допустим, узнали это, ваши чувства? Я понимаю, что вот Роман узнает, передает информацию Галине. Вот расскажите, Роман, нет, вот вы, знаете, это читаете?
Мы до сих пор во все не можем поверить. Это очень сложно поверить, сложно представить. Я постоянно пытаюсь, я уже нашел кучу всех документов, вообще и метрик, и все, чтобы вот все вот эти связи определить. И это, конечно, фантастика, потому что это для нас просто какое-то откровение. Иногда так сидишь и не знаешь, что с этим делать совсем, с этим грузом. Исторической ответственности, да. Даже трудно об этом говорить, да, как вы заметили, потому что я совершенно теряюсь.
Я, например, вот узнавшая об этом, очень порадовалась и подумала, что ну да, вот мы теперь обречены все. Поскольку он геральдист, то вот мы теперь до сих пор делаем какие-то логотипы и знаки.
Да. Из какого мы рода. Да.
Да, и это, видимо, какой-то там крошечный остаток этого гена, он присутствует и живет дальше. Вот это очень любопытно.
Чувствуешь себя родственником русской истории. Сидишь в школе и вот изучаешь эту историю, вот эти учебники там что-то тебе задают. Ну, как бы вот я, а вот русская история, это вот она. А вот как вы рассказываете, это да, получается это... я родственник русской истории.
Абсолютно, да. То есть это вот ты в ней находишься просто, да. Понимаешь, что ты находишься в этом контексте. За тобой тянется такой шлейф, который ты, может быть, даже бы вот и не осознавал до этого, и даже его не замечал.
Как еще люди говорят, знаете, не хочу я знать свою семейную историю, кто его знает, кто там вообще был. А некоторые и знают, кто там был, и поэтому не хотят знать. Исследователи обычно, наставляя начинающих, предупреждают, вы найдете всяких людей. Ну, конечно, есть семьи, где огромное количество прекрасных людей и вообще в основном только прекрасные. Но было ли у вас такое, что вы находили не самых симпатичных в вашей семье? И если такое было, расскажите, как вы к этому относитесь?
Ну, во-первых, мы никого не находили так, чтобы нам было, что мы были шокированы какой-то. Да, да, вот так, такого не было. Да.
Да, просто задавали себе вопросы, вот как так могло случиться, что все вот это сохранилось, да? Как сохранилось вообще, как эта семья прожила все эти годы и не испытала на себе таких страшных совсем репрессий. И совершенно понятно, что были люди, которые сотрудничали в дальнейшем, конечно, с властью. Вот как этот генерал Упаков. Да, вот мне это совершенно очевидно, да, потому что мы спрашивали себя, вот, собственно, как это могло быть.
Ну, конечно. Конечно, если вот говорить откровенно, да, об этом обо всем, да, то, конечно, они были в какой-то степени, можно назвать, коллаборационистами, да. То, что они, конечно, приняли эту советскую власть, они как бы...
Ну, в том виде, кто остался, да, принял. Ну, кто ушел в белую армию, так не принял. Да.
Какой ценой?
Да, какой
вот
ценой
это? Вот было, это. Да, и это. Поэтому я сейчас понимаю совершенно весь трагизм, так сказать, ситуации, и сейчас особенно как-то отчетливо. У меня нет никакого осуждения. Я,
абсолютно,
всех поминаю, всех молюсь, всех очень с большой такой теплотой и болью теперь вспоминаю, потому что это тоже вот это открытие, да, то есть я могу о них молиться. Я всегда вот молюсь о Николае Александровиче, еще вот бабушке тоже был дядя. Он был расстрелян, он погиб во время репрессий. Вот тоже я его вспоминаю.
Дядя Миша, мы не знаем, был он расстрелян или нет, он погиб в лагере. Да, он погиб в лагере в 1933 году. Он же воевал тоже в Белой армии, он был на Восточном фронте. Да, это брат был прабабушки.
То есть это Михаил Владимирович?
Нет, это Михаил Герасимович.
Это вот как раз это купеческая линия наша.
Его фамилия Постников, да. Он воевал у Колчака, и бабушка рассказывала, конечно, про него очень интересные истории.
Просто кино можно сказать. Расскажите что-нибудь про Михаила Герасимовича Постникова.
Это был брат, младший брат
прабабушки
нашей прабабушки, дядя нашей бабушки. Я вспоминаю, как наша бабушка рассказывала, что все девочки, когда приходил дядя Миша, они были все в него влюблены абсолютно, потому что он был чрезвычайно красив. И у него были такие очень интересные манеры. Он был всегда одет был в форму. Форма была очень красивая. И на мизинце у него был перстень с черепом. Вот это она рассказывала с большим таким вот упоением просто, что у него были такие длинные пальцы. И он всегда садился. И они всегда хотели ему понравиться. То, что с ним происходило потом, вот во время гражданской войны, это, конечно, удивительные истории. Она рассказывала, что он был вообще просто очень отважным человеком. Его возили на расстрел, его там брали в плен красный. Его везли в какое-то утро на телеге, просто на расстрел. И в этот момент, когда его везли на расстрел, в этот момент наступали белые, он спрыгнул с телеги со связанными руками и ударили прикладом по голове. От удара он потерял зрение, оно восстановилось потом. Но ему удалось бежать. Вот, он бежал, потом он опять воевал, он был ранен, потом он ранен очень тяжело, ему пуля попала в щеку, изуродовав часть лица. Уже потом, после всех этих событий гражданской войны, он никуда не уехал, он как-то никуда не эмигрировал, собственно, ну, не мог по каким-то причинам. Он переехал в Петербург, работал бухгалтером здесь на Невском в магазине. И его опознали просто по ранению. И в 30-м году он был арестован и отправлен в лагерь. И в 33-м году он скончался. То есть, что с ним случилось, как он скончался, мы не знаем.
Михаил Герасимович Постников. И фотография у вас есть его? Не в форме?
Не в форме, нет. Это такая постановочная фотография, смешная, да.
Это он с кем?
С братом, с младшим своим, и с сыном прабабушки нашей.
Сколько у вас родственников в Белой армии?
Трое. То, что мы знаем, трое.
Еще один.
Со стороны Леденцовых, значит, вот у нас Михаил Герасимович Постников, потом Борис Владимирович Андреев и Николай Александрович Винтулов. Я все время удивляюсь, я когда смотрю на это, на все, я понимаю, что это наши кровные родственники все, получается. То есть, вот тут как ни крути, и это, конечно, впечатляет меня, например, очень нас.
Как будто они все собрались в одной комнате и снова смотрят эти альбомы. Да. Вот у меня есть просто такие, живое такое чувство, что они собираются тоже здесь. Люди, которые офицеры и воевали в Первую мировую, и даже по своей специальности, как ваш дедушка, продолжили в советское время. Но это зона риска. Ну, можно пойти там, я не знаю, каким-нибудь кладовщиком, да? И то тебя могут узнать. Тем более, 30-й год, дело весна. Mm-hmm. Всех офицеров метут по всему Советскому Союзу. Просто собирают эти групповые дела. Как эти групповые дела собираются? Они служили в одном полку. Mm-hmm. Или просто они встречались, пусть в разных полках, но знал этот сестру того-то, все групповое дело. Это большие тексты, которые там в архивах, дело весна. К сожалению, да, можно увидеть показания некоторых. То есть, были такие люди, и у некоторых, кто тоже рассказывал про историю своей семьи, такие тоже в их семьях находились, которые давали длинные показания пространные. И это огромные тексты этого дела. А вот ваш-то дедушка, получается, сейчас я правильно назову, Владимир Владимирович Андреев, который преподавал в артиллерийском здесь уже в советском учебном заведении. То есть не надо быть семи пядей во лбу, чтобы донести на него. На него просто никто не показал. Вот его вот, случай.
Да. Много, конечно, загадок есть, которые мы, вот, к сожалению, не можем или узнать, или как-то вот.
Ну, кто знает.
Да, может быть, мы к этому придем, может быть, мы что-то найдем.
А дальше он преподавал, как я понимаю, это было до войны Великой Отечественной.
Это было до войны.
А дальше, как его судьба?
военрук, преподаватель.
Да, он был каких-то таких.
Вольск, да. Саратов, Москва.
Это его собственноручные.
Да, это собственноручные
записи. Да. Да, это анкета.
Это, видите, анкета, которую он заполнял, да.
Вот он был военруком.
У него была повреждена рука, да, в локтевом суставе, да, и он очень... Поэтому он был комиссован.
Правая рука,
да, он, да.
Это так, он мог только поправлять, например, свои.
Да, у него шевелёвы, совершенно не двигались пальцы, у него как-то она неправильно срослась в локтевом суставе.
Это потому, ранение,
да,
у него было?
Да,
такое. Это было ранение в Первой мировой.
Войну, да. Угу. Ну да, и тоже так. Вот встречаешь человека, что с рукой? Ранение Первой мировой. Это уже повод его загрести.
Ну вот, может быть, да, действительно, вот этот вот Леонид Александрович Лупаков, он был мужем старшей сестры.
Он сделал карьеру в советской
системе. Он сделал карьеру, да. Но у него тоже удивительный, на самом деле, человек здесь.
Да.
Да, у него, между прочим, отец Лупаков Леонид Александрович, да, вот он был мужем Инны Владимировны Андреевой, она была первая дочь, старшая. Он родился в городе Таганрог по месту службы отца, из дворян Тверской губернии, выпускник Воронежского Михайловского кадетского корпуса, вот тоже, и Константиновского артиллерийского училища. Но он был старше деда на 9 лет. Окончил Императорскую Николаевскую военную академию в 12 году по первому разряду. А первый разряд — это вот когда могли потом работать в генштабе. Он был сыном подпоручика 5-й резервной артиллерийской бригады Александра Николаевича Лупакова. Впоследствии подполковника отдельного корпуса жандармов, смертельно раненого в 12 году революционерами-боевиками в городе Пятигорск. Притом это было, я прочитал, это было прямо вот на глазах у Леонида Александровича Лупакова. И он принимал участие в Первой мировой войне, вот в этом альбоме его очень много здесь вместе с Инной. А в советское время он работал, да, и в 18 году он служил в армии украинской державы гетмана Павла Петровича Скоропадского, а в советское время работал в генеральном штабе, генерал-майор интендантской службы. Мы думаем, что, конечно, какое-то его влияние, какие-то его, может быть, связи, они, в общем, помогли всем им как-то в это время выжить. И как-то он, может быть, покровительствовал.
Кто еще из ваших предков с такой красивой дореволюционной биографией, но остался, жил в советской стране, с кем поддерживали связь в семье?
Мама, в общем, знакома была со всеми, да, практически, кроме Бориса, который уехал, эмигрировал. Николай еще, он был старший сын, первый сын. Он тоже закончил Воронежский Михайловский кадетский корпус, но он не стал военным, он как-то решил бросить военную службу. Он занимался здесь, в Петербурге, он устроился, он был чиновником. Правда, в каком чине, я не знаю, но у меня есть документ здесь, справка. Работал служащим по найму в экспедиции изготовления государственных бумаг, денежных и ценных бумаг, а также бумаг, имеющих платежные и актовые значения. Вот прямо вот справка у нас есть такая. 11 или 12 года. Он был вот тоже очень интересный человек, очень, на самом деле, грустной, такой печальной, трагической судьбы. Он писал стихи. Очень он тяжело переживал, конечно, все эти события революционные. Вот, насколько я знаю, это бабушка рассказывала, что он вышел на какую-то демонстрацию в каком-то там 30-м году. Его сильно очень избили. И он после этого как-то стал выпивать. И он в какой-то момент просто скончался. То есть он кончался в 32-м году, видимо, вот какой-то такой ужасной тоски.
Грусть, несовместимости с современностью.
Да.
Какие-то стихи его остались?
Остались. Я сейчас не могу, к сожалению, прочитать. Они есть, да, но да, я вот сейчас как раз занимаюсь, я это все печатаю в электронный текст, потому что написано все так непонятно, что сейчас я просто не смогу прочитать.
Не могу оторваться вот от альбома Первой мировой войны. Здесь огромное количество фотографий, все они такого дружеского общения, офицеры, медсестры и какие-то места, храмы, много храмов, между прочим, которые тоже фотографируются, шуточные какие-то затеи офицеров, семейные какие-то фотографии.
Какие-то фотографии,
и опять фронт.
Удалены.
Вот, они, да. Вот, и я хочу спросить на эту тему.
А это мы не знаем,
что... Вот здесь даже на первой странице фотография, раз, два, три фотографии удалены. А одна фотография, здесь явно человека 3-4, а она оборвана так, что остался только один человек.
Да, притом это не похоже, что они просто отвалились и потерялись.
Абсолютно
это,
нет.
Да, это было абсолютно, вот кто-то просто взял
специально и удалены.
Да, удалил. Но это мы, к сожалению, вот уже никак не можем сказать, что там, кто там изображен. Но там есть, на самом деле, одна очень удивительная сестра милосердия с ужасно трагической судьбой. Просто вот ужасно.
Да, вот здесь вот просто вся страница удалена. все 5 фотографий содраны, а другие страницы идеально сохранились. Ну вот расскажите, может быть, о ком-то, кто вас здесь привлек.
Я просто обратил внимание, что там очень часто вот как бы Инна Владимировна Андреева, это вот старшая дочь, сестра нашего деда, да, она очень часто вот фотографировалась вместе с какой-то женщиной, да, тоже сестрой Милосердия. И в некоторых местах она была подписана. Это такая Софья Ипполитовна Баптизманская.
Редкое имя, очень... подарок генеалогу.
Да. Я решил, что надо узнать вообще, кто это, что все-таки они были дружны, и как-то это все-таки интересно. И я стал искать, копаться тоже в интернете, и на генеалогическом сайте я нашел одну женщину, у которой муж, даже не она, это не ее прямые какие-то родственники, а муж, который скончался, она уже пожилая женщина, у него был какой-то альбом. И она, видимо, как-то очень тоже была всем этим сильно заинтересована, что редко бывает, что вот по линии мужа она прямо вот искала. Сначала вот как, что было. Я нашел информацию, что это Софья Ипполитовна Баптизманская. В 17 году венчалась в храме домовой церкви Александра Невского на Фурштадтской улице. Он был летчик, генерал летных войск. Его звали Иван Николаевич Пневский. И я стал по имени Пневский искать тоже, потому что было интересно, кто эта женщина. И нашел такую тоже историю, что он перешел на сторону красных, и у него была дочка. И она мне прислала эту фотографию. Это был тоже какой-то обрывочек маленький. Там был вот этот вот Невский. При том, что он в интернете тоже его очень много есть в форме, с какими-то военными. А это была такая фотография из какого-то семейного альбомчика. Он сидит с маленькой девочкой. И она мне прислала фотографию, снятую вот из куска альбома, ну вот как вот вместе с полями. И там был такой текст, что в 29-м году случилась трагическая история. А девочка эта очень похожа вот на эту вот женщину. То есть она прямо вот вылитая. Просто все черты лица очень похожи на эту девочку. У меня есть эта фотография. Написана такая вот коротко, вот такая трагическая история, что в 29-м году он рано утром собрался, вышел с девочкой гулять, застрелил свою дочь и сам застрелился. Вот это какая-то вообще просто жуткая история. А что случилось с ней, мы не знаем. Вот она вот есть вот вместе с сестрой нашего деда.
Есть фотография сестры Милосердия, подруги вашей бабушки. Я и дальше знаю, вы узнали историю ее...
Ее супруг, да, с которым она была обвенчана вот в этом храме, в домовой церкви.
Убил себя и их дочь.
Убил себя и их дочь.
В каком году еще раз?
Это был 29-й год.
29-й год. Ну, 29-й год – это как раз начало охоты за офицерами. Но дочь-то зачем убивать? Странная история. Я слышала о... Мало говорят на эту тему самоубийств. Историю, что, да, среди офицеров было много самоубийств. Во-первых, это среди Белой армии, которые не выдержали того, что проиграли, и они оказались в отрыве от семьи, да. Ну, многие действительно не знали, что с их женами и детьми. И когда 1 год, 2 года, 3 года абсолютно без денег, непонятно в каких странах, и непонятно, что будет дальше, а там наступает полный мрак, и в новостях, у нас, да, в новостях, а у них тоже то же самое было в новостях, бравурные репортажи о очередной пятилетки, очень много самоубийств среди офицеров. И из некоторых и мемуаров, и семейных историй, историки не очень любят эту тему почему-то. Самоубийство, во-первых, было, вот про самоубийство просто, что сейчас вспомню, можно сказать, даже массовые. То есть много было самоубийств в день отречения Николая II. Просто стрелялись люди и кадеты, молодые мальчики и офицеры, бывавшие в боях. То есть вот в этот день застрелилось огромное количество людей. Есть даже история, как в этот день застрелился муж с женой. Просто эту могилу мы иногда показываем в экскурсиях на Смоленском кладбище. Вот они застрелились в день отречения Николая II, то есть он с женой застрелился. И еще одна есть тема самоубийств. Это когда тебя вызывают и говорят, что тебе деваться некуда, ты на всех донесешь это однозначно. Вот ты существуешь? Мы знаем, вот твой круг знакомых, которые к тебе приходили, они все пойдут по групповому делу, так что ты все равно напиши на них. Ему показывают текст, где они уже написаны, как приходившие к нему. То есть сам факт его жизни – это приговор вот нескольким десяткам людей. И люди совершали самоубийство вот в такой момент. Может быть, не относится к тому, что вы рассказываете, но это причины самоубийств. Это была третья часть беседы с Галиной и Романом, сестрой и братом, хранящими архив семьи, семейную память и семейную историю, в которой мы встречаем купцов, дворян, крестьян и военных участников Белого движения. У микрофона была Марина Лобанова. Продолжение слушайте через неделю.